Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию проповедь имама Центральной Джума Мечети Мухаммад Расула Хаджи Саадуева.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, развод в исламе, как мы говорили, это мера чрезвычайная. И без определенного повода давать развод, хукму этого действия по шариату макрухатун карахата тахрим, то есть является макрухом, приближенным к хараму. Если нет никакой причины, без какого-либо повода, когда человек объявляет развод своей супруге, запрещено это. Почему? Потому что это причиняет боль, материальный ущерб, причиняет вред детям. Тот человек, который замышляет о разводе, пусть он представит состояние своих детей, которые будут оторваны от родной матери или же от отца. Немного представить ту картину, в котором эти маленькие дети будут находиться вдали, оторваны от материнского тепла или же от отцовской заботы. И поэтому давать развод без повода, без причины является более тяжким макрухом. Свидетельством этому, конечно, является хадис пророка, где пророк сказал: «Ма ахаллаллаху шайан абгада иля Аллахи минат талак». Всевышний не дозволил более ненавистное для себя, нежели чем талак, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Что же может быть причиной развода? Причиной развода может быть исключительно тот случай, когда супруга дает повод усомниться в ее верности. Повод усомниться в ее верности, когда супруг может беспокоиться, когда у него есть веские причины полагать, что она может общаться с посторонним мужчиной, может вплоть до близости. Вот если такая причина, если такие поводы существуют, то это, конечно, веская причина, которая дает тебе право давать развод. И в священном хадисе именно так и сказано. «Ла туталлаку аль-мар'ату илля мин риба». Женщине развод не дают, кроме как по подозрению в ее измене. Такой повод, который очень нечасто встречается в среде мусульман. Это один из редких случаев нравственной деградации женщины. А что касается других случаев, они должны быть исключены. Другие случаи не могут быть причинами. За исключением, конечно, другого случая. Если, например, супруга уклоняется от исполнения предписаний религии Всевышнего Аллаха, проявляет небрежность в отношении велений и запретов Всевышнего Аллаха. Здесь тоже, конечно, и в этом случае развод идет после, конечно, определенных методов воздействие на супругу. Первый метод – это добрая подсказка, наставление, проповедь. Потом, вплоть до ссоры, можно объявить какую-то легкую ссору со своей супругой, обделив ее в ложе. Можно повысить голос, если это необходимо. Но все это лучше, гораздо лучше, лучшие методы, чем развод. Поэтому развод в любом случае идет как крайняя мера. Нельзя об этом забывать. Ибо в хадисе посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказано: «Ля дарара ва ля дирара». Нет, мы не имеем права причинять вред ни себе, не имеем права причинить вред и другим. Так же, как другим мы не имеем, и себе мы не имеем. Человек, разрушая свою семью, он страдает. И обе стороны страдают. Они терпят убыток. И материальный, и моральный. Развод зависит еще от того, как мы выбираем свою супругу. Еще выбирая свою супругу, нужно предусмотреть все особенности своей супруги, какая она подходящая, неподходящая, что ты хочешь от супруги там и так далее. Еще в выборе, когда молодой человек выбирает, он должен думать, чтобы не приходилось с ней разводиться. Он должен выбирать так, чтобы вопрос развода вообще не возникал. Вот об этом надо думать. Нельзя полагать, ну возьму, не понравится, я ее отправлю. К сожалению, есть такие. Так нельзя. Вы знаете, мусульманин во всех сферах своей жизни руководствуется чем? Он отличается тем, что он руководствуется руководством Всевышнего Аллаха и велениями Всевышнего Аллаха и сунной пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, во всех случаях своей жизни. Возникает какая-то ситуация внутри семьи, между супругами, чего мы должны придерживаться? Следовать своему гневу, своим эмоциям или же каким-то другим традициям? У нас путь один. Мы должны четко руководствоваться и следовать нормам шариата. Особенно именно в таких вот ситуациях, когда ты не испытываешь каких-то эмоциональных состояний, придерживаться норм шариата, конечно, легче, но твоя покорность, твоя верность Всевышнему Аллаху как раз-таки проходит испытание, когда ты в эмоциях, когда ты раздражен, и когда ты именно в такой момент способен сделать правильный выбор, сказать: «Я мусульманин, я должен следовать нормам и принципам своей религии». Именно в этот момент, когда я в таком эмоциональном состоянии, а не выплюнуть из уст эти слова, после которых обязательно оба же сожалеют. Нормы и принципы шариата, правовые нормы, нормы семейного права ислама устроены именно таким образом. Сам процесс бракосочетания, сам ан-никах устроен таким образом, чтобы он гарантировал максимальную прочность. Почему наша религия не предоставила одинаковое право? Почему Всевышний не предоставил одинаковое право как мужчине, так и женщине разводиться? Для того, чтобы сохранить этот брак. Почему? Потому что женщина отличается своей эмоциональностью, необдуманностью. Второе, вы знаете, ислам предписывает материальное вознаграждение мужу, то есть жениху, которое он предоставляет за согласие своей супруги. Это называется махар. К большому сожалению, мы этот махар, смысл слова махар вообще мы не знаем. А мы знаем адаты и традиции, которые требуют делать такие, нести такие жертвы, такие расходы. А что касается махара, настоящего права женщины, которая как бы материально закрепляет этот брак. Аллаху Та'аля предписал махар для того, чтобы брак был закреплен материально. Потому что, когда вопрос возникает у мужа, у жениха возникает вопрос, разводиться ли мне сейчас со своей супругой, чтобы был какой-то фактор, сдерживающий его, заставляющий его думать об этом. А я же ведь столько денег в качестве махара отдал ей. Если я так буду менять жен и вот так отдавать махары, я не смогу. Это будет его сдерживать. Вот смысл предписания махара в нашей религии. В-третьих, почему женщина не может, не вольна выдавать себя замуж? Известный факт, что женщина относительно мужчины, женщина – существо слабое. Не бывает так, что женщина может воспользоваться мужчиной, а бывает часто, что мужчина пытается воспользоваться слабостью женщины. И поэтому же в шариате нашей религии со стороны женщины выступает ее опекун. Таким, для того, чтобы у этого вступающего в брак мужчины вызвать наибольшую ответственность. Когда заключается брак, заключается брачная сделка, брак заключается между женихом и опекуном невесты. Почему? Потому что, чтобы он знал, что она не одна, что у нее за спиной есть опекуны, перед которыми он ответственен. И поэтому это тоже сдерживает мужчину, и так предписано Всевышним Аллахом, чтобы защитить права женщин, чтобы защитить их от посягательства, несправедливого посягательства со стороны мужчин. Для этого Всевышний так предписал. А вы знаете, наши законы нашей религии столь совершенны, стал известным такой факт, что законы, особенно личностные права в вопросах семейного права, французские законодатели в свое время использовали ханафитский фикх. Когда-то, когда Наполеон был в Египте, он увез оттуда с собой целую энциклопедию шариатской юриспруденции. Сегодня французы, не зная об этом, пользуются плодами, гуманностью шариата. Теперь более конкретно хочу рассказать о разводе. Развод происходит, когда муж говорит в адрес своей супруги слова развода. Слова развода бывают разными. Бывают слова, которые прямо указывают на развод, и бывают слова такие, которые косвенно указывают на развод. Прямо указывающие слова – это слова «я с тобой развожусь», «я тебе дал развод», или же «я тебе дал таляк». То есть, когда муж говорит и адресует их своей жене. От того, что муж жене скажет «развод, развод», это не развод. Или же скажет «таляк, таляк», это не развод. То есть, предложение должно быть. Если муж говорит «я тебе дал таляк», или же «я тебе объявил развод», там и так далее. Эти слова, которые прямо указывают на развод. И когда такие слова человек адресует их своей супруге, происходит развод в любом случае, за исключением следующих случаев. Когда муж эти слова сказал под угрозой оружия, то есть если он их не скажет, его убивают. В таком случае развод недействителен. Только в таком случае развод недействителен. А также развод не бывает действительным в том случае, когда муж был невменяем. Невменяем от гнева. Кто-то говорит, я был очень злой и поэтому дал развод. Но какой этот гнев? Не бывает так, согласно нормам шариата, такое определение этому гневу. Гнев, такой гнев, в котором он был невменяем. То есть он не знает, где небо, где земля. Вы понимаете, речь о чем идет? О состоянии невменяемости. А что касается обычного гнева, злости, нервы там показывают, это уже другое дело. В этом случае развод действует, чтобы вы знали. Происходит развод. Не играйтесь лишний раз с этими словами. Когда муж адресует своей супруге слова развода, прямо указывающие на развод, развод происходит, независимо от того, был он намерен давать развод, не был намерен давать развод. Но в каком случае здесь судьей становится сам автор этих слов. У него спрашивают, для чего ты эти слова сказал? Если он говорит, я хотел разводиться, это развод. Если он говорит, то здесь... Если уже разводиться, нужно знать, что при этом есть сунна пророка, саллаллаху алейхи, соответственно которой происходит этот развод. Есть развод сунни и есть развод бид'и. То есть развод, который человек может развестись и при этом еще совершить грех. Если даже он вынужден разводиться, человек может разводиться так, чтобы этот развод соответствовал сунне пророка, и может он развестись таким образом, чтобы при этом разводе он совершил грех, даже непростые грехи. Какой же этот грех? Например, даже в случае развода, так же, как и в случае вступления в брак, шариат защищает право и интерес женщины. Женщине давать развод в состоянии критических дней ислам запрещает. Почему запрещает? Потому что, когда муж объявляет развод супруги в течение период критических дней, а эти критические дни не входят в тот срок, который женщина должна выждать для того, чтобы выйти за другого человека замуж. То есть, вы знаете, после того, как женщина получает развод, она вступает в определенный период, который называется по шариату идда. Это срок, это три периода, которые приходятся между критическими днями полноценных, прежде чем она выйдет за другого человека замуж. Если же муж ей дает развод в течение, в период критических дней, то ее срок увеличивается. Обратите внимание, как защищается ее интерес. Чтобы ее срок идды не удлинять, запрещено давать развод в период критических дней. Что касается критических дней, развод дают истечение критических дней и не вступая в супружеские отношения после этого. То есть также нельзя давать развод, когда ты вступил после истечения критических дней в интимную близость со своей супругой. После этого тоже нельзя давать развод. Потому что этот период тоже не засчитывается ее, для ее срока. Также ислам порицает, очень строго порицает объявлять развод беременной женщине. Поступайте так, как соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поступайте соответственно Корану, где Аллах говорит, «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, ат-талаку марратани». Развод бывает однократным или же двухкратным. Речь идет о чем здесь? Когда муж... Развод для чего? Развод внутри себя несет еще не только характер развода, он еще выполняет функцию воздействия на супругу. Может быть так, что ты в процессе развода еще передумаешь, и поэтому Аллаху Та'аля тебе дал возможность троекратного развода, которых ты используешь не единовременно, как у нас большинство людей делают. Взбрело в голову и сказал цифру 3, это глупо, это противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Возникла такая ситуация, но еще есть какие-то надежды на то, чтобы эта семья сохранилась. Муж не говорит ей три, он говорит, я даю тебе развод, один развод дает. После этого его супруга вступает в срок идды, но она еще находится в его доме, под его опекой. Они обдумывают. Но женщина еще не вправе, не освободилась. Муж еще, пока эти 3 месяца не истекли, имеет полное право без возобновления никаха, без возобновления брака, сказать своей супруге, желательно при свидетелях, я тебя возвращаю в супружество, я тебя оставляю своей супругой. И действие того развода аннулируется, хотя на счету в дальнейшем остается только 2 развода. И поэтому такой шанс обе стороны оставляют, если ты обдуманно подходишь к вопросу развода. А если же ты все эти 3 месяца молчал, сказал, объявил ей 1 развод, как только она очистится от 3 критических дней после этого развода, она становится свободной. Она становится свободной. Без ее разрешения муж уже не сможет на ней жениться, но сможет пожениться, возобновив никах. Точно так же, такая же история, если ты дал только 2 развода. 1 развод, 2 развода, тут остаются шансы на то, чтобы возобновить брак, отношения или же расходиться. Но когда уже ты дал развод 3-й, то в этом случае окончательно прощаешься со своей супругой, она будет тебе недозволена до тех пор, если не произойдет так, что она была после и тебя в замужестве и развелась, только в таком случае. Еще хочу сказать по поводу развода в состоянии опьянения. Супруга утверждает, что он дал развод, он говорит, нет, я ничего не помню. Если же был человек невменяем, по причине его опьянения, добровольного опьянения, выпил, стал невменяем, не помнит, что говорил, но дал разводы, этот развод действует, дорогие братья. Потому что если даже он развод дал не по своей воле, выпил-то он по своей воле. Любой светский закон здесь берет пример с шариатского закона. Любой светский закон также наказывает человека, который за все действия, которые он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Его не освобождают от уголовной ответственности, от ответственности перед законом. И шариат не освобождает. Поэтому не надейтесь, те люди, которые выпили и дали развод на то, что этот развод, если они сказали слова развода, они действуют. Это обстоятельство не смягчающее, а наоборот отягчающее обстоятельство для супруга. Лучше не пить. Нам нельзя пить. Это яд. Это разрушает семьи. Это больше всего случаев разводов возникает именно по причине этой мерзости. И в конце я хочу еще раз сказать, дорогие братья, по поводу отношений супругов друг к другу. Полноценных, совершенных людей не бывает. Ни мужчин не бывает, ни женщин не бывает. А друг другу оценку нужно давать общую. Молодой человек в порыве максимализма, увидев какой-то недостаток своей супруги, он перечеркивает, ставит крест на нее. Он разведется, возьмет другую, там ему придется 2 крестика ставить. Возьмет третью, там 3 крестика придется ставить. Нужно давать друг другу общую оценку. Этому нас учит хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит, пусть ля яфрук му'минун му'минатан, ин радия минха хулука, ин сахит аминха хулукан, радия минха ахара, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Пусть не презирает му'мин, верующий мужчина, верующую женщину, если ему один нрав не нравится в ней, одно качество, понравится другой. Это говорит о чем? Говорит о том, что ты своей супруге должен дать общую оценку. Надо уметь ставить на весы ее плюсы и минусы. Обязательно плюсов будет больше. Обязательно она хорошая домохозяйка. Обязательно она что-то хорошо делает. Ты знаешь, что если ты разведешься и начнешь искать другую, ты найдешь больше недостатков. Потому что, еще раз повторяю, ни мужчин, ни женщин совершенных не бывает. Поэтому давайте следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, хадису пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, уметь взвешивать недостатки и положительные стороны. И больше давать оценки, поощрять положительные стороны, положительные качества друг друга. Дай Аллаху Та'аля, чтобы никому из нас не приходилось произносить эти слова. Дай Аллах, чтобы семьи наши были в порядке. Если у нас в семьях не будет порядка, не будет порядка в нашей религии, в нашем поклонении Всевышнему Аллаху. Если у нас в семье постоянно, мы семья как на пороховой бочке, ты хушуу в молитве не совершишь, полноценную молитву не совершишь, полноценными делами хорошо ты не займешься. Поэтому надо воспитывать детей, воспитывать своих жен и соблюдать, держать в порядке свои семьи. Дай Аллах нам в этом тауфик. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.